новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Переговоры о кавказском кризисе между руководством ЕС и России. Чем кончится новая московская встреча Дмитрия Медведева и Николя Саркози? В Беларуси идет подготовка к парламентским выборам, которые оппозиция уже называет фарсом. В Швейцарии пытаются реабилитировать последнюю ведьму Европы. Вот такие темы ждут вас в этом часе нашей программы. Итак, главное из них – президент Франции Николя Саркози прибыл сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым об урегулировании российско-грузинского конфликта. Его сопровождают глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Из Москвы они отправляются в Тбилиси. За этим визитом сегодня внимательно следит мой коллега Данила Гальперович. Данила, вам слово.
Здравствуйте. Очевидно, что приватные беседы Дмитрия Медведева и Николя Саркози, скорее всего, не получилось, и, соответственно, дорогой Дмитрий, дорогой Николя вряд ли звучало, во всяком случае, именно так, без нежности, началась встреча Дмитрия Медведева и Николя Саркози. А почему? Потому что Николя Саркози в этой поездке сопровождаем председателем Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, также Хавьер Солана, верховный представитель ЕС по единой внешней политике, там же и глава МИД Франции Бернар Кушнер. Очевидно, что, в общем, никакого такого тет-а-тета не получается, и получается довольно ясная и явная позиция всего Евросоюза по этому кризису, а не только усилия французского президента. Ну, Дмитрий Медведев, начиная встречу, сказал, что прожил достаточно напряженный месяц, в ходе которого предпринимались все необходимые усилия в рамках плана Медведев-Саркози. Но есть учет, должен быть учет новых реалий, сказал Дмитрий Медведев, в частности, то, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, и что существуют определенные новые подходы. Ну, это вот у Кремля они существуют, а пока у Николя Саркози и Жозе Мануэля Баррозу ничего не сказано о том, что их подходы к кризису изменились. Я напомню, что все-таки на саммите Евросоюза говорилось о том, что очевидно совершенно Россия превысила как бы свои права, там, например, на ответ, и очевидно, что российские войска незамедлительно должны покинуть территорию Грузии. До чего договорятся Саркози и Медведев в этот раз, покажет будущее, ближайшее причем, но очевидно, что теперь им будет говорить труднее, потому что делегации большие. Александр?
Спасибо, Данила. Напомню, Данил Гальперович следит за визитом президента Франции Николя Саркози и сопровождающих его высших чиновников Европейского Союза в Москву. В продолжение темы о возможных перспективах предстоящих этих переговоров моя коллега Евгения Назарец сегодня побеседовала с экспертом Московского Карнеги-центра Лилией Шевцовой.
Верхушка Европейского Союза – это не только Саркози, это еще и Баррозу, и Солана, то есть лидеры Европейского Союза приезжают в Москву добиться того, чтобы Москва вывела свои войска из Грузии на исходную позицию, позицию 7 августа. Но по существу 8 числа, 8 сентября, речь будет идти о том, сможет ли Европейский Союз доказать, что он может объединить различные радикальные и умеренные позиции в одну позицию относительно России. До сих пор Европейскому Союзу это не удавалось. По сути дела, это был конгломерат разных стран, 27 стран, и объединиться на одной платформе было исключительно сложно. Но, как это не парадоксально, именно Россия и позиция России в Грузии, и война России в Грузии толкает ЕС к консолидации, против России, к объединению не только во внешней политике, к формированию нового курса, также и по энергополитике в отношении России. Ну, а в целом же здесь есть еще один парадокс. Как это ни странно, у России есть непонимание самой политики Европейского Союза. Ведь сам тот факт, что ЕС отказался от резких и от четко обусловленных санкций в отношении России, за исключением лишь одной очень мягкой санкции, где ЕС заморозил переговоры о базовом соглашении между ЕС и Россией. И этот факт был воспринят Москвой, по-видимому, как победа российской дипломатии. Москва так и не осознала, что что машина ЕС может развернуться и пойти в противоположную сторону. Очень жестко. Ведь, по сути дела, уже сейчас Европейский Союз начинает задумываться о том, что Россия – это не партнер. Россия – это, в принципе, чуждая цивилизация. И последствия вот этого осознания могут быть очень тяжелыми для России.
Когда говорят о выводе российских войск на позиции, предшествовавшие конфликту, Россия говорит о том, что войск там нет, есть только миротворцы, ЕС говорит, очевидно, о другом. В этом направлении может быть, на ваш взгляд, достигнуто нормальное понимание?
Я предполагаю, что какое-то взаимопонимание на этой встрече будет достигнуто, потому что Москва не может себе больше позволить унижать Саркози и ставить Брюссель в очень неловкую позицию. Но в то же время многое будет еще зависеть от того, как Москва определит свое понимание победы в Грузии. Уход российских миротворцев, то есть российских войск, которые теперь находятся на территории Грузии в форме миротворцев, будет означать уже определенную сдачу позиций, к чему, очевидно, Москва не готова. Я думаю, что спор будет, и я не исключаю того, что возможно какие-то промежуточные решения. Ну, например, договоренность о теоретическом согласии России допустить на территорию буферной зоны, скажем, международные полицейские силы. Но опять же, окончательное решение этого вопроса будет зависеть от позиции непризнанных республик, которые признает Москва. И, очевидно, в Кремле должны понимать, без некоторого консенсуса, пусть и частичного, по вопросу о выводе российских войск, очевидно, будет очень сложно удержать следующий саммит ЕС, который, несомненно, состоится и будет опять-таки чрезвычайным, от принятия уже более жесткой позиции по России, от того, что не только Великобритания, но и другие страны старой Европы поддержат молодые страны, в том числе и Польшу, которая требует более четкого определения категорического неприятия российской позиции. И еще учтем, есть два момента, которые, естественно, подействуют на решение 8 сентября. Первый – это резолюция Европарламента, которая не имеет обязующей силы для всех государств, но, тем не менее, очень жестко определяет позицию Европы по отношению к России. А игнорировать мнение Европарламента, исполнительной власти, Еврокомиссии будет очень сложно. И второе, есть еще один момент, который говорит о том, что ЕС не может тянуть до неопределенности определение своей позиции по России. Это саммит в ноябре, саммит в Ницце, ЕС-Россия. И Россия действительно, и Кремль, видимо, очень хотят, чтобы этот саммит состоялся. Если этот саммит не состоится, это будет еще одним шагом, который подтолкнет Европейский Союз к ужесточению своей позиции по отношению к России.
Это было мнение политолога московского Карнеги-центра Лилии Шевцовой. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковной резиденции Барвиха проходят переговоры президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Обсуждаются перспективы урегулирования российско-грузинского конфликта. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которые пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. В международном суде в Гааге сегодня начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х по нынешний год. Президент Ингушетии Мурат Зязиков заявил, что руководство республики крайне заинтересовано в расследовании обстоятельств гибели Магомеда Евлоева, владевшего оппозиционным сайтом «Ингушетия.ру». Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. По прогнозам, он может ударить по столице страны Гавани. Правительство США временно берет под управление крупнейшие ипотечные компании Фанни Мэй и Фредди Мак. Об этом сообщил в воскресенье министр финансов США Генри Полсон. Прежде чем мы продолжим нашу программу, я напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем сегодня, помимо переговоров Николя Саркози с Дмитрием Медведевым в Москве, ингушская оппозиция требует отставки президента республики. Сегодня президент Мурат Зязиков дает пресс-конференцию в Москве, о чем я рассказал сейчас, читая сводку новостей. Мнение экспертов относительно того, каково его политическое будущее. И американские политологи подводят итоги предвыборных съездов демократов и республиканцев. На чьей стороне инициатива? В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже моя коллега, обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Ну, давайте продолжим тогда с темой Европейского Союза и саммитов. Европейская печать сегодня обратила внимание на Украину. Британская Financial Times публикует сразу две статьи на тему отношений Европы с этой страной. И не случайно, потому что во вторник Европейский Союз проводит совместный с Украиной саммит. В редакционной статье под заголовком «Киеву больше нужен Евросоюз, чем НАТО» газета замечает, что нынешний политический кризис в стране, конечно, не случайно совпал с развивающимся кризисом в Грузии, но породили его в первую очередь сами лидеры оранжевой революции, пишет Financial Times. Для России же это создает массу возможностей от создания определенного общественного мнения в русскоязычном Крыму и в Восточной Украине до манипулирования с ценами на энергоносители. Запад должен оказать Украине больше поддержки, пишет Financial Times. Ответ на сложившуюся ситуацию не в надеждах на вступление в НАТО, которое поддерживает США. Помимо того, что членство в НАТО может спровоцировать Россию, само украинское общество расколото по вопросу о Североатлантическом Союзе. Намного лучше сориентировать украинское руководство на вступление в Евросоюз, что пользуется в Украине всеобщей поддержкой. Членство в ЕС не спасет Украину от внешних вторжений, но зато даст руководству в Киеве общую цель, а следовательно, им будет легче оказать сопротивление вторжению. И еще один комментарий в той же газете на ту же тему. Там предлагается больше деталей. Если ЕС не приблизит Украину к членству в Евросоюзе, то это будет глупостью, сравнимой с глупостью киевских политиков, устроивших политический кризис во время настоящего кризиса в Грузии, пишет автор. Евросоюз должен ответить по двум направлениям. Первое. Он должен занять активную роль в разрешении потенциальных конфликтов в странах, политически уходящих от России. Украина с 46-миллионным населением – самый крупный сосед Союза на Востоке, а, следовательно, эта страна должна быть приоритетной. В противном случае Россия может использовать как свой Черноморский флот, так и русскоязычное население. В Украине, естественно. Может быть, именно это имел в виду Владимир Путин, когда сказал в апреле 2008 года, что Украина настолько хрупкая, что может от вступления в НАТО развалиться. Это не прямая цитата. Европа может предотвратить этот сценарий, считает автор. ЕС должен финансировать превращение Севастополя в крупнейший коммерческий порт, когда этот город покинет российский флот. Это первая задача. Вторая задача, как ее видит автор, ускорить процесс интеграции Украины в ЕС. Конечно, некоторые европейцы будут с беспокойством говорить о том, что Россия увидит в этом провокацию. Но стоит занять более стратегическую точку зрения, пишет автор. Причина, по которой Союз идет на сближение с Украиной, не антироссийская. ЕС просто хочет стабильности на своих границах. А следовательно, стоит рискнуть и вызвать раздражение России. Ведь на карту поставлены собственные интересы. И еще одна статья в ирландской газете Irish Times. Также редакционная статья, но эта статья предлагает пригласить Украину и в ЕС, и в НАТО. Нельзя оставлять Крым и жизненно важные энергетические магистрали открытыми для России, пишет Irish Times. Ну, у нас осталось, Александр, немножко времени.
Ну, можно коротко еще что-то.
Да, давайте. Wall Street Journal пишет. British Petroleum удалось сохранить 50% акций в своем совместном предприятии ТНК BP в России. И мы почему-то сразу все должны поверить, что вести бизнес в России безопасно. Это редакционная статья в газете. Да, на этот раз выстрела не прозвучало, но инвестировать в Россию по-прежнему очень опасно. И риск для инвесторов в России представляет собой в первую очередь Кремль. И тот сигнал, рынок. И этот сигнал рынок должен получить ясно и четко. Конечно, когда цены на нефть упали и когда российский рынок после вторжения в Грузию тонет, российские власти не хотели пугать инвесторов. Но, к сожалению, для президента Медведева, который часто говорит о том, что в российской экономике надо навести порядок и законность, позволить BP чудом избежать потери ее собственных инвестиций недостаточно. Западным инвесторам потребовалось немало времени, чтобы обнаружить опасности, которые подстерегают, когда вкладываешь в Россию деньги. В Москве потребуется намного больше времени теперь, чтобы убедить их, что опасность миновала. Wall Street Journal, европейское издание.
Европейское издание. Поскольку у нас сейчас обзор европейской прессы. Ирина, спасибо большое. Напомню, Ирина Лагунина рассказала нам, о чем сегодня пишут европейские газеты. А мы продолжаем «Время свободы». В Белоруссии парламентская избирательная кампания перешла в стадию агитации кандидатов в депутаты. Тем временем в своем первом отчете миссия наблюдателей ОБСЕ заявила, что, цитата, «внешних признаков, свидетельствующих о том, что в Белоруссии проходят выборы, наблюдается крайне мало». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Вот уже пятый день по телевидению и радио Беларуси транслируют выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей. Кандидатам предоставляется 5 минут на местных областных каналах. Им запрещено готовить какие-либо рекламные ролики. Кандидаты просто читают в телекамеру заготовленный заранее текст. В соответствии с белорусским законодательством, каждый кандидат в депутаты получил из бюджета около $800 на изготовление предвыборных листовок. Использовать собственные средства на избирательную кампанию запрещается. Всю предыдущую неделю белорусский центр избирком рассматривал жалобы незарегистрированных претендентов. Из 51 жалобы удовлетворили только 8. Таким образом, на данный момент на 110 мест в Палате представителей претендует 284 кандидата. В регистрации по тем или иным причинам было отказано приблизительно каждому четвертому претенденту. Выборы в 8 избирательных округах вообще будут безальтернативными. В первом промежуточном отчете миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами Беларуси отмечается, что, цитата, «внешних признаков, свидетельствующих о том, что проходят выборы, наблюдается крайне мало». Доклад констатирует, что окружные и участковые избирательные комиссии назначаются областными и местными органами управления по собственному усмотрению. Миссия ОБСЕ довольно дипломатически указывает, что, цитата, «ощущается нехватка независимых СМИ, в особенности среди электронных СМИ, выступающих в качестве основного источника информации». Если говорить более конкретно, то в Беларуси нет ни одного независимого общегосударственного телеканала. Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалеев считает, что белорусские власти хотят сделать эти выборы чисто формальными, как это было в Советском Союзе.
Выборы в Палату представителей проходят в условиях гораздо большей пассивности как общества, так и политических сил, и это вынуждены даже признать официальные лица, в том числе председатель Центра избиркома Лидия Ермошина. В общем-то, власти сделали все, чтобы вытеснить эту кампанию на периферию общественной жизни. Максимально снизить роль политических партий. Власти требуют, чтобы кандидаты в депутаты не пользовались никакими другими средствами, кроме тех, которые выделяет государство. Например, даже пользоваться своим автомобилем не разрешается, потому что это использование личных средств, как вести кампанию, скажем, в округах, которые включают 2 сельских района. То есть власти пытаются сделать эти выборы такими чисто ритуальными, формальными, какие они были в Советском Союзе.
Считает эксперт Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди российская городская тема. Несмотря на федеральный закон об охране культурного наследия, по которому любому новому строительству должно предшествовать археологическое исследование, на практике при строительных работах, например, в Петербурге и в Ленинградской области, культурный слой очень часто страдает, а в ряде случаев полностью гибнет под ковшами экскаваторов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Весной этого года вступило в силу положение о порядке проведения археологических полевых работ, где говорится, что участок памятника, попадающий в границы землеотвода, должен исследоваться не частично, а обязательно полностью. Интересно, что археологическая экспертиза в большинстве случаев не проводится именно на объектах, финансируемых из госбюджета. Эксперты в один голос отмечают, что сегодня с частным инвестором работать легче, чем с государством. Например, в Новой Голландии и в устье реки Ох исследования проводятся в достаточном объеме, а в Петропавловской крепости, находящейся под контролем Музея истории города, культурный слой был не утрачен только чудом, говорит заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Ионисян.
Два объекта у нас среди интересующих нас – Ниеншанс и Петропавловская крепость. Ниеншанс – пока все в порядке, в Петропавловской крепости все было сделано так, как не положено. И мне, например, полтора года все эти для того, чтобы просто не потерять ее как археологический объект, приходилось заниматься бесконечными сидениями на заседаниях, спорами, добиваясь только одного – изменения проектной отметки. Проектная отметка там была 1,5 метра подготовки под мощение. Это всего лишь благоустройство мощения. При том, что весь культурный слой в крепости, те же самые 1,5 метра, не произошло бы изменения этой отметки, в один момент экскаватор бы все это выкопали. Причем сами исполнители, строители, с ними можно договориться. Они же не враги тоже, ни городу, ни культурному наследию. Но над ними висит вот этот самый срок. Как только отметка была сбита до 40 сантиметров, все стало спокойно, все стало возможным. Зато это дало возможность заметить очень многие объекты, в том числе и Первый Синай.
Перед началом нового строительства по закону необходимо провести археологическое исследование, что соблюдается далеко не всегда. Кто должен следить за исполнением закона? Хотя чиновников принято ругать, но они единственные действуют в правовом поле, говорит главный специалист Петербургского комитета по государственному контролю и использованию памятников истории и культуры Константин Плоткин.
После создания Росохранкультуры в Петербурге возникло два государственных органа охраны памятников – федеральный и региональный. Федеральный орган – это СЗФО, Росохранкультура, региональный орган – это КГУ. Дальше сложилась смешная ситуация. Органов было сразу два, а полномочия между ними разграничены не были. И на протяжении ряда лет шло выяснение отношений, местами напоминавшее небольшую феодальную междоусобицу.
Но это уже дело прошлое, которым можно объяснить, например, потерю 80% культурного слоя при реконструкции синода.
Ни одного документа по сенату и синоду через меня лично не проходило.
С 1 января 2008 года все иначе.
КГИОП теперь занимается всеми объектами культурного наследия, в том числе федерального значения.
Гораздо лучше дело обстоит там, где работают частные инвесторы, например, в Новой Голландии, говорит руководитель Петербургской археологической экспедиции на острове Новая Голландия Елена Михайлова.
Как ни странно, как раз на фоне того, что творится в городе вот с этими огромными объектами, которые финансируются из государственного бюджета, на острове Новая Голландия множество вопросов удавалось решать в рабочем порядке. Инвестор сплошь и рядом шел нам навстречу. Мы выявили там остатки деревянных построек Петровского и Анненского времени. Великолепный совершенно комплекс вещей. Замечательная лапоть, лежавшая под лежнями этих самых корабельных сараев. Когда этот слой был поставлен на охрану, инвестор нашел возможным обеспечить исследование.
Открытие слоя Петровского времени на острове Новая Голландия было полной неожиданностью, вряд ли приятной для инвестора, говорит Олег Иоаннисян.
Хочу вспомнить сцену из классики, из фильма Федерико Феллини «Рим». Строят метро, и строители натыкаются на остатки римской виллы, про которую никто не знает. У всех в глазах восторг бешеный и интерес. Но тут же начальник строительства вдруг издает жуткий вопль. Сейчас археологи придут. Вот инвестор Новой Голландии был примерно в таком же шоковом состоянии. С одной стороны обрадовался, с другой стороны ужаснулся. Но он пошел на то, чтобы эти раскопки провести. Но что самое главное, постановки Новой Голландии под охрану, как археологического объекта, до сих пор не произошло.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева. В гостях у нее политик Ирина Хакамада. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
В подмосковной резиденции Барвиха проходят переговоры президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Обсуждаются перспективы урегулирования российско-грузинского конфликта. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которой пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. В международном суде в Гааге сегодня начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х по нынешний год. В двух районах Дагестана, Табарасанском и Дербентском, ведутся поиски боевиков, причастных к терактам и нападениям на сотрудников правоохранительных органов. Президент Ингушетии Мурат Зязиков заявил, что руководство республики крайне заинтересовано в расследовании обстоятельств гибели Магомеда Евлоева, владевшего оппозиционным сайтом «Ингушетия.ру». На юге Афганистана в результате серии взрывов убиты двое военнослужащих сил НАТО и 6 афганцев. Солдаты из Канады и Нидерландов подорвались на фугасах в южных провинциях Кандагар и Урузган. В Багдаде сегодня совершено нападение на автоколонну министра по делам мигрантов и перемещенных лиц Абдель-Самаля Рахмана. Убиты двое телохранителей министра и случайные прохожие. Ранены 6 человек. Самого министра в служебной машине не было. Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. По прогнозам, он может ударить по столице страны Гавани. Из опасных районов эвакуированы сотни тысяч людей. Генпрокуратура России настаивает на устранении нарушений при демонстрации телеканалом «Дважды два» ряда мультфильмов. Следствие считает, что их содержание не соответствует требованиям законодательства о защите нравственного и психического развития детей. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Минувший сезон в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина завершился показом большой выставки итальянских футуристов. Новый сезон начался с немецких экспрессионистов, другого важнейшего течения XX века. Из Берлинского музея Брюкке в Москву привезли более 170 работ художников, входивших в группу под названием «Мост». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Еще никогда прежде немецкий экспрессионизм не был так полно представлен в России, как сейчас на выставке в Музее изобразительных искусств. Нет, отдельные картины в страну привозились в рамках разных проектов. Однако, чтобы оценить по достоинству эти работы, надо увидеть их вместе. В Берлине в новейшее время специально для родоначальников экспрессионизма устроили музей Брюкке, что на русский язык так и переводится «мост». Сейчас музей на реконструкции, и благодаря этому в московский проект попали лучшие вещи из его собрания. Ярчайшие контрастные цвета, жесткие ломаные линии, их нарочитая грубость – вот внешние приметы экспрессионизма. Даже простой пейзаж кажется диким и необузданным. Даже в портрете годовалого ребенка нет покоя и умиления. На полотне Эриха Хеккеля, написанном в 1906 году, дитя с окаменевшим от ужаса лицом. Из черного провала рта готов вырваться крик. Скошенные в сторону глаза пытаются разглядеть что-то невидимое и ужасное. Главная эмоция экспрессионизма – именно ужас человеческого существа перед мирозданием. Руководитель отдела культуры посольства Германии в России Гида Хильднер сообщает.
Объединение было учреждено в 1905 году в Дрездене. В 1911 году его члены переехали в Берлин. Своим диким, экспрессивным стилем это искусство выражало разобщенность европейского общества накануне катастрофы Первой мировой войны. Группа «Мост» искала новые пути в искусстве, радикально порвала с тем, что было до того, выставляла на показ эмоции и настроения. Она критически относилась к общественному развитию и создавала портрет современного индивидуума в его одиночестве и беспомощности. Она открылась навстречу как международным тенденциям современного искусства, так и творениям неевропейских, в частности, так называемых примитивных культур Африки и Океании, что во времена колониализма было явлением весьма революционным. Всем этим эта группа навлекла на себя ненависть национал-социалистов. После захвата власти Гитлером она была объявлена декоративным искусством, ее произведения были конфискованы, удалены из музеев, уничтожены или распроданы по бросовым ценам. Художникам было запрещено творить.
Подчеркивает Гида Хильднер, немецкий экспрессионизм оказал серьезное влияние на искусство прошлого столетия, причем не только изобразительное. Его художественные идеи очень быстро были восприняты литературой, музыкой и кинематографом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Автоматическая станция «Розетта» Европейского космического агентства пройдет в непосредственной близости от астероида Стейна и передаст на Землю данные об этом небесном теле. «Розетта» приблизится к астероиду на расстоянии 800 километров. Зонд выполнит фотосъемку, проанализирует состав астероида и его магнитные свойства. «Розетта» была запущена в марте 2004 года с космодрома Куру во французской Гвиане. Конечной целью экспедиции является изучение кометы Чурюмова-Герасименко, которой «Розетта» достигнет в 2014 году. генетики Университета Прованса в Марселе, исследующие способность организма сопротивляться СПИДу, пришли к выводу, что вариация гена, позволяющая эффективно противостоять заболеванию, реже встречается у европейцев, которые живут на территории, некогда принадлежавшей Римской империи. Если среди северных европейцев вариацию необходимого гена имеют более 10% населения, то у жителей Франции, Испании, Италии и Греции вариация гена встречается гораздо реже. Ученые считают, что к подавлению гена могли привести некоторые болезни, занесенные римлянами, в частности, лихорадка Западного Нила. Жители Южной Европы оказались беззащитны перед этим заболеванием, в результате чего они потеряли сопротивляемость ВИЧ-инфекции. Канадские палеонтологи из университета Макмастера пришли к выводу, что шерстистые мамонты, обитавшие в Сибири, происходят из Северной Америки. Вид шерстистых мамонтов появился около 400 тысяч лет назад. Канадские ученые провели анализ митохондриальных ДНК почти 200 мамонтов, живших от 40 до 10 тысяч лет назад. Палеонтологи нашли три основные группы мамонтов, живших только в Азии, только в Америке или в обоих местах. Исследователи пришли к выводу, что американская группа возникла значительно раньше других. Это позволило предположить, что американские мамонты отправились на запад через Берингов пролив, где вытеснили коренных обитателей около 200 тысяч лет назад. А 10 тысяч лет назад шерстистые мамонты вымерли. Зоологи из Канадского университета Виктории исследовали пищевой рацион волков, обитающих в провинции Британской Колумбии. Как и предполагали ученые, весной и летом волки питаются олениной. Но ученых удивило, что осенью хищники полностью игнорируют копытных и питаются исключительно мигрирующим лососем. Энергетическая ценность рыбы в 4 раза выше, чем у мяса копытных, и волки в Британской Колумбии осенью переходят на рыбную диету.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». То, что любая война, даже если она пятидневная, имеет многолетние последствия, вещь достаточно очевидная. Сейчас соответствующая война нервов, переговоров, саммитов и резолюций в самом разгаре. Серьезные долгосрочные последствия конфликт России с Грузией будет иметь и для дальнейшего внутриполитического курса Кремля. Об этом в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Для оценки уже не внешних, а внутриполитических последствий нынешнего августа принципиальное значение имеет ответ на вопрос, когда, как и куда России и ее руководство начнут возвращаться с войны, пишет заместитель директора Института социальных систем при МГУ Дмитрий Бодовский в комментарии на сайте Газета.ру.
Это возвращение будет гвоздем политической повестки дня в ближайшие месяцы. Сегодня можно сказать одно – нельзя вернуться на круги своя, к той же точке, к той же ситуации, которая была в начале летнего сезона. Тогда многие говорили о том, что для прорыва властью и обществом в направлении модернизационного и инновационного развития страны для начала конкретных действий в этом направлении должен случиться некий кризис. До экономического кризиса, несмотря на накопление различных проблем, мы пока еще не дожили. Но форс-мажор иного военно-политического рода случился.
Главным следствием августа можно считать то, что произошедший политический сдвиг делает невозможным сохранение инерционного сценария развития, отмечает Дмитрий Бодовский.
На словах по инерционному пути никто идти не собирался, но на деле, на фоне последних тучных лет и расцвета потребительского общества, критической массы желающих впрягаться в эти самые инновации не набиралось. Теперь же, когда инерционное плавание точно не наш вид спорта, ситуация может оказаться даже более неоднозначной. Если раньше проблема была в недостатке воли плыть против течения, то теперь воля есть, но есть и множество политических возможностей для движения в самых разнообразных и противоположных направлениях. С одной стороны, у укрепившегося и доказавшего в ходе кризиса свою дееспособность тандема Медведев-Путин есть возможности для существенного продвижения модернизационной стратегии. Хотя, если это произойдет, авторитарная составляющая будет более чем раньше выражена в этой модернизации сверху. С другой стороны, вероятен мобилизационный поворот. Он будет сопровождаться ростом соответствующих госрасходов, переоценкой и пересмотром с учетом новой ситуации планов отдельных реформ в экономической и социальной сфере, а главное – притормаживанием или даже отказом на среднесрочную перспективу от институциональных преобразований. Этот вариант развития событий базируется на тезисе о том, что с войны возвращаться и не надо, а модернизационные задачи могут подождать до лучших времен. Надо полагать, что и среди элиты, и в обществе найдется немало сторонников таких идей. И уж точно многим греет душу, что по сравнению с июлем, когда Дмитрий Медведев упоминал о борьбе с коррупцией и совершенствовании судебной системы порядка 150 и 80 раз соответственно, если считать по сообщениям информагентств, в августе это были случайные разовые упоминания. То же самое с инновациями, о которых в августе президент вспомнил лишь 4 раза, в июле около 40 раз.
Статистика словесных намерений власти, конечно, показатель весьма условный, признает Дмитрий Бодовский. Но, с другой стороны, участники властного тандема в России много раз убедительно доказывали, что в отечественной политике подача сигналов является важнейшим инструментом управления.
На самом деле, в основе этого принципа, мне кажется, всегда лежит такое свойственное, может быть, нашему элите обществу представление о том, что пока не произнесено слово или пока не продемонстрирована карающая длань высшей власти, да, никто до конца не верит в то, что то или иное событие действительно или тот или иной процесс действительно будет происходить. Да. Существует какое-то такое предустановленное недоверие или неверие в то, что те или иные действия реально могут произойти. И только после того, как в режиме такого, я бы сказал, ручного управления высшая власть демонстрирует готовность что-то сделать или демонстрирует, что ее слова имеют под собой реальную политическую волю, в этом случае все принимают уже прозвучавший лозунг или прозвучавший политический тезис как руководство к действию или как реальный политический факт. На мой взгляд, сейчас сложилась такая ситуация, когда действительно вот внешняя политическая повестка, да, и война такая, резолюций, саммитов, заявлений и сильных риторических приемов действительно отнимает значительную часть времени и составляет такой главный нерв функционирования государственной политической машины. Тем не менее, ясно, что вот это возвращение к формулированию долгосрочной повестки дня, оно должно произойти. Ну, вполне возможно, что именно на сегодняшний день послание президента, которое, в общем-то, является достаточно важным таким политико-символическим событием, рассматривается как главный момент переключения приоритетов внутренней политики обратно на вот долгосрочные задачи социально-экономического развития и так далее. Хотя, если подготовка послания будет существенно затягиваться, поскольку на сегодняшний день мы даже точно не знаем, в какие сроки, и ясно только, что это должно произойти до конца года, но до конца года еще достаточно большой период времени. Так вот, если подготовка будет по тем или иным причинам послания затягиваться, вполне возможно, что президенту и премьер-министру придется и в более ранние сроки так или иначе подать сигнал о том, что и обществу, и различным государственным органам пора вернуться к обсуждению внутриполитических проблем, которые накапливаются и в отношении которых задачи стратегического управления, они сейчас очень существенны.
Комментарий заместителя директора Института социальных систем при МГУ Дмитрия Бодовского на сайте газета.ру. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковной резиденции Барвиха проходят переговоры президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Обсуждаются перспективы урегулирования российско-грузинского конфликта. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборов которые пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. В международном суде в Гааге сегодня начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии с начала 90-х по нынешний год. Президент Ингушетии Мурат Зязиков заявил, что руководство республики крайне заинтересовано в расследовании обстоятельств гибели Магомеда Евлоева. Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. По прогнозам, он может ударить по столице страны Гавани. Правительство США временно взяло под управление крупнейшие ипотечные компании Фенни Мэй и Фредди Мэк.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Государство может направить часть средств Фонда национального благосостояния, формируемого за счет доходов казны от экспорта нефти, на российский рынок акций в банковский сектор. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка России. Какое влияние эти интервенции, если они состоятся, могут оказать на российский финансовый рынок в целом? Об этом мой коллега Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
Первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев, говоря о возможности инвестирования средств из государственного фонда в российские акции, отметил: в первую очередь надежность, а потом уже доходность. Имея в виду, что государство намерено не столько стимулировать рост российских ценных бумаг в целом, сколько надежно инвестировать собственные средства. Заместитель директора аналитического отдела инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Александр Потавин.
Государство в первую очередь при вложениях своих средств в углу угла ставит надежность и потом уже доходность. Рынок акций – это рынок, на котором невозможно гарантировать доходность. Прецедентов вложения государственных средств на рынок акций не могу припомнить, чтобы другие государства скупали акции собственных компаний на открытом рынке. Акции именно для его поддержания.
Но как раз в эти дни правительство США собирается купить часть акций двух крупнейших в стране ипотечных агентств. Правда, отнюдь не для поддержания рынка в целом.
Это несколько другая, так скажем, ипостась, поскольку компания находится на грани банкротства, и они слишком важны для поддержания всей экономики США. Что касается именно капитализации рынка акций, я думаю, что российский рынок акций, он очень пока мал для того, чтобы туда могли влиться какие-то капиталы, накопленные государством, поскольку обороты торгов невысокие, и сама капитализация российского рынка акций, она очень невысока для того, чтобы поглотить хотя бы часть государственных средств.
Тем не менее, если это состоится, можно предположить, что государство станет в первую очередь покупать акции государственных же компаний «Газпрома», «Роснефти» или «Сбербанка», а не других, частных.
Совершенно верно. Акции прежде всего государственных компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк», «ВТБ», ну, отчасти, может быть, «Транснефть». Именно акции этих компаний можно рассчитывать на господдержку в первую очередь, если таковая будет.
Представим, что государство все же купит какие-то пакеты акций российских компаний за счет средств государственного фонда. В какой мере такие интервенции могут развернуть российский рынок акций от нынешнего затяжного падения к новому росту?
Рынок акций, он традиционно является инструментом для спекуляции, в основном среди частных и институциональных инвесторов. Если рынок узнает о том, что хотя бы первый миллион средств был потрачен из российского госфонда на поддержку российского рынка акций, естественно, это всколыхнет интерес не только российских, но и западных инвесторов. Но толчок толчком, но важно, чтобы не только государство поддерживало капитализацию всего российского рынка акций, важно, чтобы в него поверили, в его инвестиционную привлекательность, крупные западные инвесторы. И только после прихода их денег российский рынок акций способен показать долгосрочный рост. Краткосрочные какие-то даже вложения на российском рынке акций со стороны государства, если они будут иметь лишь краткосрочные последствия.
Государство планирует направить часть своих средств и на банковский рынок. Здесь пока свободная ликвидность, по словам заместителя руководителя Центрального банка, даже превышает необходимый банкам для текущих расчетов минимум. Аналитик инвестиционного банка «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Я думаю, что речь тут идет о остатках денег на корреспондентских счетах банков в Центральном банке. Действительно, даже в последнее время чуть-чуть корреспондентские счета стали больше. Но, видимо, банки пытаются объем ликвидности свой увеличить, то есть как бы подготавливают себя к возможной недостаче ликвидности, я так думаю.
Кредитный кризис на международных финансовых рынках не мог не отразиться и на российских банках. Как это уже сказалось на российской банковской системе, если смотреть с позиции рядового вкладчика?
В первую очередь, это замедление роста банковской системы. Мы уже видим, что четвертый квартал подряд скорость роста уменьшается. Стоимость ипотеки выросла от 1 до 3% выше, чем она была раньше. Сложности с выдачей ипотеки, соответственно, замедление роста ипотечных портфелей. А как следствие этого, я предполагаю, что стоимость недвижимости должна тоже корректироваться.
Но ипотека – это лишь часть рынка потребительского кредитования, пусть и самая дорогая.
Отразилось на всей банковской системе. На скорости выдачи ипотечных кредитов, потребительских кредитов, корпоративных кредитов, всех. На потребительских может быть в какой-то степени меньше, потому что они все-таки короткие деньги и короткие кредиты. На ипотеке в большей степени. Но в любом случае проценты по всем кредитам повышены.
Часть средств из государственных фондов может быть инвестирована в российские акции еще до конца года. А Центральный банк переведет со своих счетов на счета в коммерческих банках часть временно свободных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России. Эти деньги в дальнейшем планируется потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на ремонт многоквартирных домов.
С экономической панорамой сегодня вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Швейцарии. Парламент швейцарского кантона Гларус оправдал и реабилитировал женщину по имени Анна Гёльди, которая 226 лет назад была обвинена в колдовстве и обезглавлена. Это был последний подобный процесс, закончившийся казнью обвиняемой, поэтому Анну Гёльди европейские СМИ сегодня называют «последней ведьмой Европы». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Анна Гёльди упомянута в книге рекордов Гиннесса. Цитата. «Последний раз по приговору суда за колдовство казнили Анну Гёльди в швейцарском городе Гларус. Подсчитано, что в 16 и 17 веках в период охоты на ведьм было казнено по крайней мере 200 тысяч женщин. Во второй половине 18 столетия католическая инквизиция свирепствовала уже не так, как еще веком раньше. Но гражданские, а не церковные процессы против женщин, якобы связанных с нечистой силой и способных насылать порчу из глаз, продолжались, в первую очередь, в протестантских странах. Скромная служанка, малограмотная женщина из бедной семьи Анна Гёльди, как утверждают историки, работала в доме известного швейцарского судьи Иоганна Якоба Чуди. Семья Чуди относилась к числу самых богатых, влиятельных и родовитых семей протестантского кантона Гларус. Судя по всему, в этом доме Анна Гёльди должна была не только готовить пищу, стирать и убирать. Говорит Мариана Неф, директор открывшегося в прошлом году музея Анны Гёльди.
Анна Гёльди была любовницей Иоганна Якоба Чуди. Когда их отношения зашли слишком далеко, судья решила отделаться от служанки и уволил ее. Пытаясь защитить свою честь, Анна Гёльди грозила публично рассказать о своих отношениях с Чуди.
Швейцарский писатель и журналист Вальтер Хаузер, автор книги «Судебное убийство Анны Гёльди».
Иоганн Якоб Чуди мог потерять должность судьи, если бы его любовная афера получила широкую огласку.
Чуди обвинил служанку в том, что она отравила его 8-летнюю дочь Анне Мигели. Гёльди якобы подмешала девочке в молоко заговоренные булавки, после чего у той будто бы начались судороги. Чуди удалось инициировать гражданское судебное разбирательство. Процесс проводился в духе испанской инквизиции 15 века, хотя на дворе стоял 1782 год, эпоха Просвещения. Директор музея Анны Гёльди Мариана Неф.
Ее пытали, связали руки за спиной, а затем подняли их вверх. К ногам привязали тяжелые камни, выкручивали суставы.
Под пытками обвиняемая созналась в преступном колдовстве. 13 июня 1782 года женщине вынесли смертный приговор, который в тот же день был приведен в исполнение. Анне Гёльде отрубили голову, а тело закопали прямо на городской площади, рядом с эшафотом, без христианских обрядов погребения. Несмотря на действовавшую тогда в стране цензуру печати, вердикт вызвал немалый переполох не только в самой Швейцарской конфедерации, но и в соседних с ней германских княжествах. Поэтому из окончательной, появившейся несколько позднее редакции судебных актов, слово «колдовство» было изъято, а сама Гёльде названа не ведьмой, а отравительницей. До начала 80-х годов прошлого века об Анне Гёльде в Швейцарии вспоминали редко, пока на книжных прилавках не появился документальный роман Эвелины Хаслер «Анна Гёльде. Последняя ведьма». Вскоре на киноэкраны вышел одноименный фильм с немецкой актрисой Корнелией Кемпер с главной роли. А в прошлом году писатель и журналист, автор книги «Судебное убийство Анны Гёльде» Вальтер Хаузер инициировал общественную кампанию по реабилитации женщины.
Будет очень символично реабилитировать женщину, к которой приклеен ярлык «Последней ведьмы Европы».
Хаузера поддержала группа депутатов местного парламента и многие жители кантона Гларус, говорят некоторые из них.
Мне нравится идея реабилитировать Анну Гёльде. Лучше поздно, чем никогда.
Насколько мне известно, она не была ведьмой.
В прошлом году попытка реабилитировать Анну Гёльде закончилась неудачей. Правительство Гларуса отклонило ходатайство об оправдании последней ведьмы Европы. Власти кантона мотивировали свое решение тем, что они не несут ответственности за случившееся более 200 лет назад, и им не в чем оправдываться. Говорит пресс-секретарь правительства кантона Гларус Ганс-Йорк Дюрст.
Так может длиться до бесконечности. Чуть ли не каждый день историки обнаруживают новые свидетельства того, что случилось в далеком прошлом. Что же нам, каждый раз обращаться к истории и принимать новые решения? Кантон Гларус как-то жил 200 лет без реабилитации этой женщины. Сможет жить и дальше.
Но сторонники оправдания Анны Гёльде с поражением не смирились. Был создан фонд Анны Гёльде, открыт музей, носящий ее имя. В швейцарских средствах массовой информации продолжали выступать политики, историки, деятели культуры с призывом реабилитировать последнюю жертву охоты на ведьм. И вот совсем недавно власти кантона пересмотрели свое прошлогоднее решение. Женщина признана невиновной, вынесение смертного приговора названо судебным убийством. Кроме того, правительство Гларуса выделило 120 тысяч швейцарских франков на проведение в 2010 году фестиваля Анны Гёльде. Александр Хавронин для Радио Свобода, Швейцария.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одни из главных тем следующего часа программы – это проблемы с рейсами компаний, входящих в альянс Air Union, которые продолжаются в российских регионах, в частности в Екатеринбурге, а также сегодняшняя пресс-конференция в Москве президента Ингушетии Мурата Зязикова, который заявил, что больше других заинтересован в расследовании смерти бывшего владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии возлагают большие надежды на предстоящий визит руководителей Европейского Союза в Москву.
Я надеюсь, что нам не придется еще несколько месяцев вести переговоры о размещении миссии наблюдателей.
Мы будем просить Российскую Федерацию, чтобы оставить и разместить в Абхазии российских военных.
Рейсы Air Union будут немножко задерживаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.